Екатерина Шульман. Статус.
Здравствуйте. В эфире действительно программа «Статус». Программа, которая выходит на трех каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Бильд на русском». Получилось. И на канале «Живой гвоздь». Не забывайте, что можете поставить 3 лайка в конце концов этой программе. А у нас сегодня должно быть довольно плотно, потому что событий много. А у нас сегодня еще и будет рубрика «Отцы», и, естественно, мы должны успеть к вашим вопросам. Поэтому начинаем скорее.
Не новости, но события.
Даже не буду спрашивать, о каком событии вы будете говорить.
Даже не спрашивая, думаю, что вы угадали. Закончилось наше 3-дневное электоральное упражнение, и мы с вами довольно много времени посвятили его ходу, его возможным последствиям, и рассматривали мы его с политической и с административной точки зрения. А сегодня, когда оно, так сказать, завершилось, мы с вами поговорим о том, почему все это было незаконно от начала до конца. Вот сейчас самый момент. Рассказать о том, о чем, в общем, все знают, но мне кажется, что не то чтобы собирают это в некую цельную картину. Кроме того, послушав некоторое количество подведений итогов нашего электорального мероприятия, я опасаюсь, что многие, в том числе и профессиональные наблюдатели, имеют склонность его как бы так отбрасывать, как нечто такое, что мы видели уже много раз, а чего вы ожидали, разумеется, результат предрешен, тут, в общем, не на что смотреть. Поехали дальше. Мне кажется, это неправильный подход, потому что с точки зрения научного наблюдения мы всегда отсматриваем изменения, мы смотрим на то, что меняется, на то, что трансформируется. А с точки зрения прикладной, таким образом откладывая все это в некую папку «Проходите, тут не на что смотреть», мы, скажем так, позволяем этому свершиться, даже не фиксируя, что на самом деле происходит. Значит, давайте вспомним про правовую рамку происходящего. Значит, когда были предыдущие президентские выборы в 2018 году, наша передача уже выходила. Это было 6 лет назад. С тех пор довольно много произошло событий, и трагических, и драматических, и сначала драматических, потом трагических. И в этой череде происходящего конституционные изменения 2020 года несколько забылись. Они довольно редко вспоминают. При этом, поверьте, те люди, которые, собственно, организовывали эту процедуру изменения Конституции, вовсе они не забыли, потому что она является основой для их дальнейшего пребывания во власти. А сохранение власти – основная цель и смысл существования любой автократии. Повторяем этот простой тезис, потому что он очень хорошо, как мне кажется, дисциплинирует нашу мысль и выстраивает голову нужным образом. Итак, в 2020 году Конституция Российской Федерации была изменена в ходе неконституционной процедуры. Не было никакого референдума. Конституция была одобрена, фактически новая Конституция, обширные поправки во всей ее части, была одобрена в ходе так называемого конституционного голосования, проведенного по закону, принятому специально для этого случая. Так не бывает. Законы не принимаются на случай. Они либо постоянно действуют, либо не действуют. Все эти поправки, касавшиеся самых разных глав и разделов Конституции, было предложено одобрить одной галочкой. Это тоже противоречит действующему российскому законодательству, согласно которому каждая из поправок должна рассматриваться отдельно. Это касается как рассмотрения в парламенте, так и одобрения на референдуме. Это было сделано для того, чтобы накрыть под кучей всяких бессмысленных деклараций Федерации про традиционную семью и социальную роль государства, ту единственную поправку, которая, собственно, и была причиной всей этой процедуры, а именно так называемое обнуление. Или, как говорят наши латиноамериканские коллеги, континуизмо, это у них называется. Вот это самая склонность вписывать в Конституцию всякие разные новеллы с целью посидеть еще подольше.
Валентина Терешкова сказала бы, что тут мудрить?
Действительно. Мудрить тут нечего. Нет ни одного авторитарного режима на белом светушке, который этим бы не увлекался. Посмотрите на конституционный процесс наших братьев по постсоветскому пространству, посмотрите на страны Центральной Азии, посмотрите на страны Латинской Америки, Северной Африки, Центральной Африки. В общем, еще раз повторю, редок, крайне редок тот случай, когда бы этого не происходило. То есть в этом был весь смысл. Таким образом, наш с вами инкумбент имел свой последний срок с 18 по 24 год. Напомним, что он просидел два раза по 4 года, два раза по 6 лет. Президентский срок был продлен.
Злые языки скажут, что в 2008 году вообще-то кончился его последний срок, и уже третий-четвертый был сомнительный.
Вы знаете, на тот момент было в Конституции написано, что нельзя два срока подряд. Мы же напомним нашу чудную конституционную казуистику. В 2020 году слово «подряд» было уничтожено. Демократизм восторжествовал. Но за одним единственным исключением. Вот все, что было до этого, не считается. Каким-то образом оно обнуляется. То есть, если смотреть, так сказать, очень великодушно на Конституцию, то вот два срока по 4 плюс 2 по 6, но больших, а это, в общем, еще в какие-то рамки лезет. То, что у нас произошло за эти 3 дня, не лезет ни в какие рамки совсем. Это не вопрос наличия или отсутствия народной поддержки, искренности этой любви, или это любовь из-под палки. Это абсолютно не важно. Народ может обожать кого угодно, но это никак правовых условий не меняет. Давайте себе представим на мгновение, как все это происходит в, так сказать, правовой ситуации. Вот есть у вас национальный лидер, которого любит вся страна, вот обожает. А у него второй срок заканчивается. Что же он делает, бедный? Он говорит: дорогие граждане, я бы с вами всю жизнь бы прожил, вообще в глаза бы вам глядел, а нынче все косюсь в сторону, как писала Марина Цветаева. Ну вот не могу, закон не позволяет. Вот, пожалуйста, преемник мой Петр. Люблю его как сына родного, он будет продолжателем моего дела. Если вы меня тоже любите, голосуйте, пожалуйста, за Петра. Вот это вот, так сказать, нормальный порядок вещей. Я про это рассказываю для того, чтобы, что называется, отстроиться от нормы и понять, как далеко мы от нее отошли. Если мы не будем держать ее в нашем поле зрения умственном, то мы совершенно утонем в бессмысленных дискуссиях о том, сколько голосов настоящих, сколько ненастоящих, а вот бюджетники, а что у них в душе, а что они чувствуют на самом деле, а можно ли это как-то выяснить без вскрытия. Это все абсолютно, еще раз повторю, пустые умствования.
Давайте осмыслим это. Это правда важная мысль. Мы посмотрим рекламу.
Как столь же очевидная, сколько необходимая.
Коротенечко. Подумаем и вернемся.
Сто 150 лет назад Афанасий Афанасьевич Фет написал пророческое стихотворение. Вот, послушайте. «Выйди, мать, наружу, посмотри на диво. Из-под снега травка проросла красиво. Влезь-ка, мать, на крышу, глянь-ка на восток. Из-под льда ущелья вешний вон цветок». Уже тогда русский поэт понимал, как необходим будет умный VPN наружу для доступа к заблокированным сайтам. Послушайте Афанасия Афанасьевича, попробуйте VPN наружу. Он открывает одновременно и российские, и зарубежные сайты. При этом неважно, в России вы или за рубежом. Открывает все отовсюду. Настроив один раз, вы получаете доступ к свободному интернету, как в старые добрые времена. VPN наружу безопасен и защищен от блокировок. Доступен на всех устройствах. У сервиса отличная поддержка. В чате быстро отвечают живые люди. Они помогают в сложных ситуациях, например, с настройкой роутера. Стоимость подписки 290 рублей в месяц при оплате за год. За эти деньги вы получаете высокую скорость интернета, неограниченный объем трафика, работу до 10 устройств одновременно, выбор из 19 стран. VPN можно попробовать бесплатно в течение 7 дней без указания данных карты. Чтобы начать пользоваться, достаточно ввести email. По промокоду «Статус» действует скидка 20% на первый платеж. Забудьте о блокировках. Подключите VPN наружу.
Мы продолжаем нашу программу и продолжаем первую рубрику.
Итак, Продолжаем отмечать, что отличает этот электоральный цикл от всех предыдущих. Значит, первый слой мы с вами разъяснили до рекламной паузы.
В общем, его уже немало,
его, в общем,
прямо скажем.
Да, его достаточно для того, чтобы сформировать свое мнение обо всем происходящем, но это еще не все. Понимаете, в чем дело? Сейчас, когда у нас этот наш сомнительный торт Наполеон будет покрываться все новыми-новыми слоями, полезно помнить, что такое выборная процедура, вот сама процедура, что сколько ее не ломай, а все равно мало. Все равно она не поддается. Вот узурпировали вы власть незаконно, Конституцию переписали под себя. Хорошо. Вы имеете возможность не допускать никаких конкурентов, кроме тех, которых вы сами выберете по известному принципу, многократно описанному, о Белоснежке и семи гномах. Значит, еще одна, кстати, необычность этого электорального предприятия состоит в том, что это самый короткий список кандидатов во всей постсоветской истории России. Никогда так мало людей не получало возможности баллотироваться в президенты. Кстати, интересная, мелкая, но интересная деталь подготовки этой кампании состояла в том, что у нас есть некоторый набор таких стандартных лиц, которые каждый цикл баллотируются. Ну, вот, например, там Сергей Бабурин, например, такой. Или, скажем, Андрей Богданов, видный российский масон. Они создают, ну, какое-то оживление, какое-то, так сказать, дистрекшн, отвлечение внимания, ну, и просто демонстрируют, что в бюллетене какое-то количество людей. А эти люди эти регулярные кандидаты тоже начали ведь собирать подписи. Более того, они даже пришли с ними в ЦИК, но там они внезапно передумали, вспомнили, что у них дома не выключен утюг, и ушли домой, больше не возвращались. То есть вот этих вот персонажей, вот этих вот, так сказать, украшений сцены привычных, было решено на эту сцену не ставить. Почему? Потому что это слишком рискованно. Мало ли, вокруг кого наш непредсказуемый избиратель решит на этот раз сплотиться. Поэтому оставили только троих, выбранных по принципу, видимо, уже совершеннейшей безнадежности. Далее. Значит, впервые применяется на президентских выборах трехдневное голосование, практика, заимствованная из времен ковида. В 2018 году, естественно, ни о каком трехдневном голосовании никто не слышал. Это дает большие возможности для фальсификации, потому что две ночи без присмотра бюллетени проводят в здании избиркома в то темное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Далее, впервые на президентских выборах применяется электронное голосование. В 29 регионах граждане могли им пользоваться. И не просто могли, а активно были к этому принуждаемы. Значит, повесть о электронном голосовании – это отдельная трагическая история, даже если вообще не брать ее технического аспекта, в котором я не очень разбираюсь, но то, что оператор, так сказать, провайдер этой системы, это ФСБ, уже наводит на какие-то, так сказать, мысли.
Ну, вот. Сила бренда.
Сила бренда, да, совершенно верно. Тем не менее, даже если мы это все оставим, вопросы о том, где блокчейн, а где не блокчейн, тысячи и тысячи сообщений и скриншотов всяких переговоров в чатах о том, как сотрудников предприятий, преподавателей вузов, студентов заставляют регистрироваться в этом ДЭГе, прямо говоря им о том, что то, как вы проголосуете и проголосуете ли вы вообще, будет видно и известно, это, конечно, поражает воображение. Кроме того, те регионы, которые могли пользоваться онлайн-голосованием в этот раз, почему-то у нас переживают рост числа избирателей, в то время как, по сравнению с 2017 годом, в целом у нас людей в России стало меньше, да, у нас демографическая тенденция отрицательная, мы с вами об этом говорили довольно много раз. Более того, это является предметом озабоченности нашего руководства, которое тоже все время об этом говорит. Но в некоторых местах избиратели прямо как грибы растут. И все они где-то там находятся в электронном пространстве. Далее, следующий увлекательный слой этого нашего электорального мероприятия, отличающего его от всех остальных, это, конечно, голосование так называемых новых или воссоединенных территорий. Так это теперь называется на официальном языке. Кстати, вот было интересное исследование по статистике таких употреблений. Ищется термин, вот как вот это назвать-то, вот эти наши воображаемые субъекты федерации. Вот новые территории, вот присоединенные, освобожденные. Ну, как-то кисло это звучит. Остановились в течение 23-го года на набирающем популярность термине воссоединенные. Так вот, значит, это четыре субъекта федерации, ни один из которых Россия не контролируется физически целиком. Это является тоже предметом, так сказать, всяких гласных переживаний и обещаний исправить такое положение вещей. То есть там идут активные боевые действия. Там нет никакой стационарной администрации, в том смысле, в каком она была даже в Крыму в 2018 году. В 2018 году Крым голосовал на российских президентских выборах. С точки зрения международного сообщества это было незаконно, потому что он не был признан субъектом Российской Федерации, но там был, по крайней мере, там жили какие-то люди, их можно было посчитать, можно было составить списки, было кому их составлять, были какие-то участки избирательные, куда можно было прийти, не попав под обстрел. В этих так называемых новых территориях ничего подобного не наблюдается. При этом ЦИК публикует цифры, согласно которым там имеется 4,6 миллиона избирателей. Значит, если результат 87 с копейками процентов кажется вам, так сказать, центральноазиатским, то посмотрите, как голосуют в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Значит, я говорила в этой студии, что, скорее всего, будут взяты украинские списки мирных времен. И все вот эти вот люди, живые, мертвые и совершенно не находящиеся, а под российским контролем проголосуют на президентских выборах. Судя по всему, это действительно так. То есть город Херсон, видимо, голосовал за президента Российской Федерации. Значит, это, так сказать, основа нашего торта. Сейчас будет крем и вишенки. Значит, вот соорудив эту изумительную конструкцию, вы все равно не можете себе позволить ни честного подсчета явки, ни честного подсчета голосов. Вы начинаете фальсифицировать. Значит, что касается старых добрых фальсификаций, вот это у нас были новации. А сейчас мы перейдем к тому, что, в общем, мы более-менее видим каждый электоральный цикл. Часто представляют себе эволюцию российской фальсификационной машины как линейный процесс от плохого к худшему, постоянного ухудшения ситуации. Это не так. Это процесс нелинейный. Значит, до того, как свершилось электоральное мероприятие 2024 года, максимальные вбросы, приписки и подделка протоколов, как ни странно это покажется, у нас были, знаете, на каких выборах? На выборах президента 2008 года. Угу. Помните, кто в 2008 году в президенты баллотировался?
Дмитрий Анатольевич.
Вот. Значит, причина этого административного бешенства, честно говоря, мне не ясна. Может быть, система опасалась, что она настроена на одного человека, так сказать, ее камеры распознавания лиц, скажем, мы сейчас, но тогда еще не знали, что это такое. Может быть, на Медведева не сработает. Или боялись, что за него никто не проголосует, поэтому надо стараться.
Ну да, популярность у него, в общем...
Ну, он как бы был не очень понятный человек, и, видимо, были опасения, что народ тоже не как-то вот не вкурит, как говорят, эту непонятную рокировку, и то ли не придет, то ли придет, и, не дай бог, проголосует как-то иначе. Вот тогда были какие-то совершенно фантастические приписки, и далее эта приписочная индустрия развивалась, поимев свою кульминацию на парламентских выборах 2011 года. Вот волшебник Чуров, пила Чурова. А впервые, так сказать, Гаусс вышел из могилы, потрясенный происходящим, и сказал, что так нельзя себя вести. Протесты, подавление протестов, но одновременно, отметим и это, реформа российской избирательной системы. С 2012 года, одновременно с консервативным поворотом во внутренней политике и, в общем, довольно агрессивным поворотом в политике внешней, надо сказать, что система электоральная улучшалась, это надо признать. И улучшалась она до того, что в недавние годы называлась золотым московским стандартом. Сейчас уже никто не помнит, что это такое, но Москва гордилась чрезвычайно тем, что она не фальсифицирует, не вбрасывает, борется с каруселями, вообще сотрудничает с наблюдателями. Вот сейчас у нас Аркадий Мелконянц в тюрьме сидит, да? А до того он в ЦИК ходил как на работу, то есть он был постоянным участником всех в ЦИКе совещаний. Это не значит, что голос прям как-то слушали непременно, но участникам процесса они без сомнения были. Появилась индустрия наблюдателей, одновременно развивались технические средства, которые наблюдение это облегчали. Появились КАИБы, появилось видеонаблюдение на участках с выкладыванием записей в сеть, чтобы можно было посмотреть, что там такое происходит. Это не делало наши с вами выборы конкурентными, потому что недопуск кандидатов, контроль над информационным пространством и контроль над финансовыми потоками только усиливался, но техническая сторона дела прогрессировала. Вот такое было у нас странное, так сказать, диспропорциональное развитие. Так вот, оставшиеся наблюдатели, а надо сказать, наблюдатели остались, голос продолжает работать, трижды иностранный агент, первый иностранный агент по новому закону. А карта нарушений, на которую граждане все присылают, это только мне так кажется, они мне все присылают. Нет, они присылают. И голосы тоже, и правильно делают, лучше им. Они лучше разбираются в предмете. А голос выпустил доклад. Кстати говоря, два уже доклада, так сказать, экспресс, на которые я бы тоже обратила ваше внимание. Так вот, по словам наблюдателей и экспертов, в 2024 году мы видим обрушение этого процесса. Те практики, которые, казалось бы, остались в 2011 году, вернулись в полной мере. Административная машина находится в состоянии истерической активности. люди, которые, так сказать, организуют выборы практически, видимо, очень опасаются за свою жизнь, здоровье и безопасность, и также понимают, что никакие наказания за избыточное рвение, даже символические, им не грозят. А вот наказание за невыполнение KPI им грозит самое определенное. Поэтому мы видим, значит, ну, старые добрые просто фальсификации протоколов. Значит, давайте, кстати, вспомним еще вот такую вещь. Мы употребляем часто термин «электоральный султанат». Некоторые его ругают за, так сказать, этническую окраску. Но поскольку электоральным султанатом является, например, Саратовская область, то надо помнить, что это абсолютно не про этничность, а исключительно про способ администрирования. Так вот, чем отличаются электоральные султанаты от всех других территорий, где тоже могут быть фальсификации? Отличаются они тем, что фальсификации происходят на уровне протоколов. То есть, смотрите, либо вы химичите с бюллетенями, не в смысле зеленкой заливаете, а в смысле перекладываете их из пачки в пачку, так называемый Владимирский перевертыш, заполняете пустые бюллетени, которых у вас осталось много, там приносите их в нижнем белье, как иногда делают члены избирательной комиссии, в общем, вкидываете их. А потом считаете, как есть. Вот вы нарисовали, а потом посчитали. И посчитанное отправили наверх. Это одна история. Это трудоемко, это небезопасно. За этим можно наблюдать. Либо вы переписываете протокол на уровне УИКа, участковой избирательной комиссии, либо на уровне ТИКа, ступенью выше, а территориальной избирательной комиссии. То есть, вне зависимости от того, что у вас там в бюллетенях, вы просто рисуете какую-то нужную вам картину. Значит, все это, естественно, выявляется методами статистического анализа, так называемый метод Шпилькина, Сергей Шпилькин, наиболее известный у нас аналитик, работающий в этой области. Значит, на этих выборах мы наблюдаем то, что называется калькуляторным результатом. Что такое калькуляторный результат? Это, значит, та цифра финальная, которую вы вписываете в протокол и которая очевидным образом получилась у вас, когда вы желаемое вами число бюллетеней, значит, поделили на желаемое вами число бюллетеней за нужного кандидата. То есть у вас есть KPI, у вас есть ответ задачи, вы подгоняете задачу под ответ. Еще раз повторю, это все отличным образом ловится. Значит, что еще здесь важно заметить? А почему-то люди, которые говорят о фальсификациях, часто представляют себе фальсификацию результатов. Но точно так же рисуется и явка. Аномальный скачок явки произошел в первый день после 15 часов. Значит, всех бюджетников сгоняли голосовать в первой половине дня. Кого-то согнали, кого-то не согнали, как вообще, где как вышло. Эта выборная кампания вообще отличается глубоким недоверием к, так сказать, белковым телам. Понимаете, физический избиратель, какой бы он ни был бюджетник, он ненадежен. А вот несуществующий избиратель, так сказать, мертвые души, электронные какие-то протоны и нейтроны, кто там бегает у них в ДЭГе. Вот это вот да, вот с ними можно добиться нужного результата, потому что с людьми все-таки как-то опасливо. Поэтому, значит, бедные бюджетники проголосовали в первую половину дня 15 числа. За это им были обещаны отгулы. Ну и также сохранение жизни, что в другом сценарии не гарантировано. После 15 часов вдруг у вас происходит резкий скачок явки. Что это значит? Это значит, что вы посмотрели, сколько у вас пришло ваших бюджетников. Их пришло недостаточно, явку вы пририсовали. Наиболее чистыми, красивыми калькуляторными результатами отличаются, конечно же, наши 4 воображаемые территории. Значит, там, например...
То есть даже Чечню обогнали.
Не знаю, кому отдать сомнительное первенство в этом позорном соревновании, но не готово, не готово. Значит, то, что и там 95+, это, в общем, было предсказуемо. Если вы, что называется, выдумываете, опять же, несуществующую территорию, населяете ее воображаемыми людьми и проводите там воображаемые выборы, то что стесняться, если это все происходит, в общем, во сне? Чего тогда ограничиваться этими самыми 87%?
Фразу Дугина: мы всех заставим видеть русские сны. Вот, видимо, это про это.
А, ну, да. может быть. Значит, пила Чурова во всей красе видна нам как на графиках явки, так и на графиках результатов. Это так называемое неестественное распределение. Значит, кстати говоря, это отвечает нам на вопрос, почему на зарубежных участках, где наиболее эффектно выглядела акция «Полдень против Путина», почему? Потому что количество участков сократилось, сократили. Соответственно, все люди пришли в одно место. Это максимально напоминало митинг. В то время как в России 95 тысяч участков, поэтому вы пришли на свой участок в 12, и еще 5 человек пришло. Вы смотрите, вам грустно, что мало народу. В соседней школе тоже пришло 5 человек. Они тоже смотрят на друга с печалью.
И то были участки, где все-таки
образовательные. Да, были участки с очередями. Это были, конечно же, в основном крупные города, которые у нас наиболее репрессированы политически, при том, что они, в общем, составляют основную Россию, вопреки, опять же, распространенному представлению. Так вот, а многие удивляются, почему в результате на зарубежных участках, во-первых, не совпадают итоги с экзит-полами, а во-вторых, итоги какие-то такие среднероссийские. Как же так? Неужели все эти люди пришли постоять в очереди за инкумбента? Кое-где совпадают, а кое-где и нет. Значит, в Праге, по-моему, не сильно совпали. Вот, по-моему, насчет Праги удивлялись. Вообще достигается двумя элементарными приемами. Значит, во-первых, не пускают тех, кто пришел после 12. Пускают тех, кто пришел до 12, а это в основном пожилой электорат. Дальше создаются искусственные заторы, искусственные промедления, и люди не могут зайти. Если вы стояли, опять же, в городе Берлине, вот вам в городе Осло повезло.
Мне очень повезло в городе Осло. Я вам могу тоже рассказать технологию, которая там была. Там до 11 часов подвезли несколько автобусов, которые очень быстро прошли, проголосовали, как положено. И эти люди почти все отказались участвовать в экзит-полах. Давайте обратим внимание. То есть отказались отвечать. А вот те, кто начали приходить к полудню и после, вот те уже попали в многочасовую очередь тоже. И там все так не спеша это было. Но в Осло повезло. Но в любом случае мы понимаем эту технологию. И я так понимаю, она подтверждается сразу в нескольких городах, что до 12 часов очень активно важно было подвести правильный электорат на специальных автобусах с синими номерами, чтобы они все проголосовали.
Ну и кроме того, фальсифицировать результат на участке в посольстве точно так же легко и приятно, как и на любом другом участке. Поэтому здесь удивляться на самом-то деле нечем. Итак. Что мы имеем? Значит, мы имеем тот результат в качестве объявленного, который, в общем, и до этого демонстрировался в качестве сначала, так сказать, KPI, потом так называемых формирующих опросов, то есть такой опрос, где вам на самом деле рассказывают, что будет, а потом и в качестве первых так называемых официальных экзит-полов. А напомню, что кроме результата, так сказать, первого кандидата, еще все остальные должны быть выстроены в правильном порядке, который подтверждает валидность нашей партийной системы. То есть вот сколько фракций, столько и голосов. Это не совсем так получилось, но, видимо, опять же, судя по тем протоколам, которые присылаются, все-таки наш этот с вами пластиковый кандидат Дованков таки пришел вторым. Видимо, так оно и было. И его голоса были распределены в основном в пользу кандидата Харитонова, которому нельзя было дать провалиться, потому что КПРФ правильно себя ведет политически, за что же их обижать. А кроме того, немаловажный момент, они все должны были получить больше 3%, потому что тогда они получают бюджетное финансирование 120, по-моему, или 170 нынче рублей за голос.
За голос.
Каждый может посчитать, сколько это будет.
Там за 500 миллионов.
Вот, опять же, как в известном анекдоте про Раскольникова, 10 старушек червонец. Тут все-таки суммы набегают вполне-вполне приличные. Кандидаты, естественно, были подобраны такие, что они за свои голоса бороться не будут. Трудно себе представить по окончании выборов, значит, выход кандидата к разъяренным избирателям с призывом «давайте соберемся вокруг ЦИК и не дадим украсть ваш голос». Да?
Ну, кстати говоря, надо сказать, что в 2011 году партии поиграли в эту игру.
Совершенно верно. Поэтому в 2024 году они были как раз кандидаты, были подобраны таким образом, и партии за эти годы выдрессированы таким образом, что никаких такого рода, так сказать, неожиданностей от них ждать не приходилось. Значит, все у нас получилось таким образом, так сказать, максимально красиво. Хотя, надо сказать, что это довольно необычная ситуация, когда приходится не просто набрасывать главному кандидату, а, опять же, возвращаясь к методу Шпилькина и к подсчетам коллег из «Голоса», у них получилось около 22 миллионов нарисованных голосов.
Не учитывая электронное голосование, не учитывая воображаемые территории.
Совершенно верно, да. Это, так сказать, материковая Россия. Это физические голоса, 22 миллиона голосов. Опять же, вспомним наш слоеный пирожочек. Да? То есть вот все вот это вот выстроена вами, да, вся эта замечательная конструкция. И все равно вы такое чудовищное количество голосов, как минимум, да, просто вынуждены нарисовать, потому что все равно столько, сколько вам задано, столько у вас не получается. Зачем нужны были 87 с копейками процентов? Это многих удивило, потому что такая цифра не вызывает доверия избирателя, она все-таки чудновато. На, так сказать, среднерусский слух она звучит странно. Мы не привыкли к такому, мы привыкли к тому, что это где-то там, значит, в Чечне, ладно, хорошо, в Таджикистане, ладно, а у нас такого как-то все-таки не бывает. Ну и кроме того, это, конечно, чрезвычайно облегчает задачу всем внешним контрагентам, потому что признать такие выборы мудрено. Ну, трудно поверить, что вот 87% взяли, да и проголосовали за действующего президента уже в какой-то бог знает какой раз, а еще и при такой изумительной совершенно явке. Тут можно, опять же, отвечая на этот вопрос, почему, зачем 87, можно давать разные ответы. Во-первых, результат в 2024 году должен был быть выше, чем в 2018, потому что иначе получается, что людям в 2018 году президент больше нравился. А почему же он мог больше нравиться в 2018 году? Ну, наверное, потому что тогда войны не было. Можно ли привести наблюдателей к такому выводу? Ни в коем случае нельзя. Кроме того, как верно заметил коллега Баунов, многие губернаторы в 2022-2023 году переизбирались с результатами 80% и повыше. И они могли быть в ужасе от мысли, что кто-то может подумать, что они для себя больше старались, чем для президента. Понимаете, да? Себе ты насобирал вон сколько голосов, а в Москву сколько отвез? Меньше отвез. Это совершенно неприемлемое подозрение, пугающее. Поэтому старались. Значит, ну, что тут, что из этого, скажем так, можно считать? Мы с вами говорили много о том, что решение системы после выборов зависит от того, какое впечатление на нее саму произведут эти самые выборы. Мы не знаем пока, и ориентироваться, значит, там выражение лица мы не будем, потому что были уже на этот счет всякие психологические анализы. Сначала был грустный, потом стал веселый, или наоборот, был сначала веселый, потом как-то там погрустнел. Не надо вот этим всем заниматься. У каждого человека свой метаболизм, и он отражается у него на лице. Мы узнаем это по выводам несколько позже. Ну, например, будут ли какие-то кадровые изменения в политическом блоке, так сказать, хорошо они сработали или не очень хорошо. В принципе, выборы в автократиях – это упражнение для самой системы. Она должна продемонстрировать, во-первых, так сказать, эффективность свою, а во-вторых, лояльность, то есть способность работать и готовность фальсифицировать. То есть все эти люди вместе, заняты этой работой фальсификации, это их, так сказать, повязывает. Тут мы видим, что, ну, в общем, все участники вполне готовы заниматься тем, чем, чего от них ожидают. То есть в этом смысле показать красиво не получилось. По картинке, прям скажем, по картинке проиграли. Противопоставить вот этим вот всяким веселым очередям, что за Дунцову, что за Надеждина, что в полдень, нечего. Грустные и невыспавшиеся бюджетники, которых сгоняли утром 15 числа, как-то не смотрятся. Ну и потом, понимаете, если у вас 87%, то этому должна соответствовать определенная картина. И эта картина может быть только, ну, понимаете, если вдруг мы на мгновение попробуем поверить в то, что это все так. То есть какая, так сказать, какая социальная реальность должна соответствовать таким итогам?
Необычайное праздничное единение.
Колонны трудящихся, которые со знаменем и с песнями маршируют на участке. То есть их должно было быть дико много. И они должны быть полны просто какого-то невероятного энтузиазма, бьющего через край. Ничего подобного продемонстрировано не было. Вообще кампания была, скажем так, не беспроблемной, если мы сейчас попробуем на нее посмотреть, что называется, изнутри. Ну и объем фальсификаций и их демонстративность, конечно, может быть сочтена признаком силы и политической устойчивости. Вот смотрите, что мы можем себе позволить. Вот насколько мы не хотим производить хорошее впечатление, мы хотим производить пугающее впечатление. С другой стороны, это можно рассматривать как, скажем так, грубую работу. Система ведь не любит особенно распускать свои винтики. Если так легко можно все нарисовать, это, скажем так, расслабляет. Это снижает дисциплину. Приведу пример, чтобы было понятно, что имеется в виду. Почему большинство армий мира преследуют мародеров в своих рядах? Не из любви к гражданскому населению, не из гуманизма. А потому что если вы разрешаете солдатикам своим вот этим заниматься, то они очень скоро перестанут и вас слушаться. Вот если разрешать легко, так сказать, не опасаясь, никакого там, никакой щуки в море, да, чтобы карась не дремал, вот делать это самым легким для себя способом, идти по пути наименьшего сопротивления, это исполнительскую дисциплину на самом деле расшатывает. Посмотрим, как, так сказать, посмотрим, опять же, какие выводы будут из всего этого сделаны. Значит, первое заявление важное, первое важное выступление победившего кандидата. Кстати, вот у кого будут проблемы, Максим Владимирович, так это у нас с вами.
Почему?
Ежели, а потому что ежели мировое сообщество действительно не признает результаты выборов, то мы окажемся в ситуации в Беларуси, как в Беларуси, и не сможем называть нашего товарища президентом. А что будем делать? Я по имени никого не называю, я всех стараюсь по должностям.
Всем бы такие проблемы.
Ну, как вам сказать? Будем инкумбентом? Продолжать?
Ну, не знаю. Есть разные варианты.
Занимающий должность,
разыскиваемый уголовным судом. Знаете, есть такое. Ну да, нет, но если серьезно, то, наверное, просто фактическим руководителем, фактическим...
Да. Окей.
Но президентом после этого называть действительно...
Я боюсь, что да, будет затруднительно. Институционалисты мы или кто? А мы, опять же, всегда адресовались к институтам, а не к персоналиям, но вот это вот не имеет институциональной окраски. А поэтому будем размышлять. Так вот, кто бы там ни был, товарищ наш, первым делом только вот были объявлены результаты выборов, поспешил он, как, кстати, и в прошлый раз, на расширенную коллегию ФСБ и произнес там речь. Значит, речь эту я прочитала, как что называется, so you don't have to, чтобы вам не пришлось.
Вдохновились?
А, да вообще, просто хочется жить и работать сразу после этого. А, значит, смотрите, что здесь любопытно. Ну, сначала, значит, всех хвалят, говорят, что замечательно совершенно сработало ФСБ в 23-м году. Вот за что хвалят, интересно. Иногда это звучит немножко как издевательство. А в 23-м году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус авторитет службы. Особое внимание вы уделяли выполнению задач, связанных с проведением специальной военной операции. Надежно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства в наши внутренние дела, в том числе в ходе выборов. В сложной, часто боевой обстановке прикрывали госграницу, а также обеспечивали общественную безопасность. Напомню, что 23-й год – это год Пригожинского мятежа, который ФСБ, включающий в себя подразделения, работающие в армии, тоже не сумело ни предвидеть, ни предотвратить, ни остановить. А также, что касается общественной безопасности, то 23-й год – это, конечно, год как многочисленных прилетов дронов и иных неприятных взрывающихся штук по территории Российской Федерации, так и регулярных обстрелов российской территории. Ну, что касается прикрытия госграницы, я не знаю, чем они ее прикрывали, как тут сказано в этой речи, в сложной, часто боевой обстановке, но тут, конечно, вспоминается махачкалинский погром в международном аэропорту. Я напоминаю, что территория международного аэропорта – это государственная граница Российской Федерации. И действительно, ее охраняет ФСБ, включающая в себя пограничную службу. Поэтому тут вот все успехи перечислены просто через запятую. Значит, всех благодарят за профессионализм и мужество. И дальше говорят, что надо делать дальше. Значит, надо защищаться от внешних и внутренних угроз, народ этого ждет. Напряженный участок работы связан с проведением специальной военной операции. Круг задач широкий, это нейтрализация агентуры, террористические диверсионные группы, успешные операции, т.д. Значит, на территории вот этих вот, значит, новых территориях нужно работать в тесном контакте с местными властями и опираться на поддержку граждан, тоже неплохо. Значит, Запад использует трансграничные радикальные террористические группировки. Дальше следует довольно длинный пассаж, посвященный, очевидно, вот этим рейдам в Белгородскую область. Вообще удивительно, как этому придается вот такой большой статус, высокий статус федеральной новости. Упомянуто о том, как западные структуры предупреждали о возможных терактах в России. Это названо шантажом и стремлением запугать и дестабилизировать. И далее говорится, что значит, подорвали северные потоки эти злые люди. На все идут, отмечает спикер, значит, провоцируют смуту и гражданские конфликты, и вот, значит, мы укрепляем государственную границу, а они пытаются прорывать диверсионно-террористические банды. Значит, вот тот наиболее цитируемый пассаж из этой речи про предателей, которых везде надо найти и изничтожить, он как раз отсюда. То есть, смотрите, что за предатели имеются в виду? Это регулярные части противника, зарубежные наемники, всякого рода отребья, которые по разным каналам оказались на территории киевского режима. Все эти попытки провалились. В следующем пассаже говорится о том, что они были встречены достойно, значит, огнем и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию. Из этой грамматической структуры ясно следует, что это все продолжается. Это, понимаете, это очень темный сюжет, эти бои в Белгороде и в Белгородской области. Я не лезу туда, потому что тут надо много понимать такого, чего я не понимаю. Но видно, что в глазах военного и политического руководства это продолжающийся процесс, и это какой-то прям центральный совершенно пункт озабоченности. Вот в этом направлении говорится, что нужно А, значит, когда я сказала про этих предателей, вот этих предателей, да, которые прорвались, значит, их надо без срока давности наказывать, где бы они ни находились, власовцы, значит, творили на советской земле, а черти что, значит, хозяева их не жалеют, бросают как пушечное мясо на убой. Все, значит, вот, собственно, о чем идет речь. Ну, что, речь такая, выступление краткое, и по сравнению с выступлением 18-го года, в общем, носит, я бы сказала, чуть менее широкий и вдохновенный характер. В 18-м году, пересмотрите этот текст, он содержит в себе политическую программу срока, в общем, вполне отчетливо. А также, кстати, говорится, что атаки на информационную инфраструктуру все время растут. Для превентивной реакции на них нужно работать с наукой, с отечественным инновационным бизнесом, использовать цифровые квантовые технологии и искусственный интеллект. Далее говорится, что директор, это Бортников, докладывает регулярно, что по этим направлениям, значит, вы успешно работаете. Я уж не знаю, как там Александр Васильевич с искусственным интеллектом дружит ли. Тут говорят, у него со здоровьем-то проблемы большие. Но вот видите, регулярно докладывает. В общем, вот такие у нас
По крайней мере, докладывает, что дружит.
Видимо, да. Такие здесь у нас установки. Значит, далее. Из того, зачем мы смотрим. Вот что называется из точно запланированного, что нас ждет. Значит, концерт прошел. Помним, концерт был 18 числа. Спели, кажется, в основном кандидаты. Ну, наверное, кто-то тоже выступал. Что будет у нас дальше? Значит, дальше у нас 7 мая инаугурация. 8 мая Дума рассматривает вопрос о назначении представителей правительства. 9 мая праздник. Все прямо очень-очень красиво. Значит, что касается перспектив кадровых ротаций. Ну, опять же, человек, который, если это будет новый человек, который станет премьером сейчас в 2024 году, конечно, на него будут смотреть как на одного из возможных потенциальных преемников, потому что моложе никто не становится. Исходя из этого соображения, а также из общего знания о том, что для автократии кадровые ротации, в общем, небезопасны, их устойчивость, в особенности персоналистских режимов, есть такие исследования, повышается, если вы, что называется, перекладываете и пересаживаете в разных смыслах одних и тех же людей. Это, как всегда бывает, ну не всегда, часто бывает с научными исследованиями, это подтверждает то, что, в общем, понятно интуитивно. Но представьте, зачем приводить новых людей? Вот чтобы что? Чтобы они сидели и думали, я-то тебя точно переживу? Мне-то надо подумать о завтрашнем дне, который ты, дедушка, не увидишь. Зачем это надо?
Новых людей, в смысле действительно новых людей. Вы сейчас не про партию.
Я не про партию. Да. И даже не про кого-то из тех несчастных технократов, которые утешают себя мыслью о так называемой перерассадке, а также повышенными дозами алкоголя. Ну, кстати говоря, о дозах алкоголя я меньше удивлюсь, увидя Дмитрия Анатольевича Медведева опять в премьерах, чем какого-то, вот, так сказать, перспективного губернатора, приехавшего из какой-нибудь, опять же, перспективной российской области. Но, в общем, поглядим. Мы это все увидим в месяце мая. Значит, далее еще один немаловажный момент. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Призыв. 1 апреля начинается весенний военный призыв. Еще раз напоминаю, если те слухи о обострении мобилизационных мероприятий, которые ходят, подтвердятся, то призыв должен будет быть отложен, как это произошло в 2022 году, когда осенний призыв сдвинули на один месяц. И еще одна новация правовая, которая в Думе сейчас рассматривается, Дума продолжает работать, значит, она будет работать до конца апреля, значит, потом уйдет, так сказать, праздновать. А майские праздники, две последних недели апреля, тоже у них выходные, ну, это так называемые региональные. Так вот, значит, Дума приняла в третьем чтении тот законопроект об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта с Министерством обороны, о котором мы с вами говорили во время его внесения. Проект Клишеса Крашенинникова и нескольких других инициаторов. Значит, что там появилось нового к третьему чтению, точнее говоря, во втором чтении в процессе принятия поправок? Значит, вызывал нарекания тот, так сказать, удивительное явление то, что заключенные и осужденные, которые записывались в разные ЧВК, а потом через полгода выходили по помилованию, помилованные тайным президентским указом, они освобождались еще и от любых выплат по отношению к потерпевшим. Значит, в этом законе, в законопроекте, всунули такую поправочку. Вопросы, связанные с возмещением вреда, причиненного противоправными действиями лицами, освобожденными от уголовной ответственности, должны разрешаться в порядке гражданского судопроизводства. Я не очень понимаю, что это значит. Я подозреваю, что это значит, что потерпевшие, обнаружив, что их там убийца и насильник, их родных теперь освобожден от уголовной ответственности, должны идти в суд и подавать гражданский иск, говоря, что вот такой-то, вообще-то по решению суда, должен был мне выплатить компенсацию, а он этого делать теперь не собирается. Но в целом, в чем главная новация, она состоит в следующем. С президента снимается тяжкая обязанность миловать вот этих
рука
вот всех.
Устала.
Да, рука устала у него подписывать. А, миловать этих всех душегубов. И теперь, значит, эти люди, которые... Это касается обвиняемых, и это касается уже осужденных, которые подписывают контракт, а им назначается тот же срок, но в качестве условного. И они поступают под надзор своего военного командира. То есть они переходят к нему на поруки, фактически. Но, что интересно, эти люди же подписывают контракт. То есть они становятся на ту же правовую основу, что и все остальные контрактники. А мы с вами помним...
Пожизненно, то есть?
Да. На время действия указа о мобилизации разорвать контракт в одностороннем порядке нельзя.
Знаете, я все-таки до сих пор не могу представить, что же вот может сподвигнуть человека собственными руками выпустить убийц-насильников, вот что называется, в люди, зная, что они такие. Это вот какое-то особое надо иметь, конечно, представление о жизни.
Да, и это тот самый человек, который год за годом нам рассказывал, что нельзя объявлять амнистию, потому что в 2016 году Временное правительство выпустило всех из тюрем, и вот смотрите, что из этого произошло. Временное правительство в мыслях не имело не просто выпустить всех из тюрем, а еще и всех вооружить. Это, конечно, удивительное явление, оно еще, что называется, ждет своего историка, а, возможно, и своего поэта. Итак, значит...
К следующей рубрике.
Мы переходим к следующей рубрике. Переходим.
Да, прямо минуток 5-7.
Ну, ладно.
Отцы великие теоретики и практики.
Кто отец сегодня?
А для того, чтобы, так сказать, достойно связать наши рубрики в единое гармоническое целое, мы выбрали нам сегодня в отцы приматолога. То есть ученого, который все годы своей трудовой жизни посвятил исследованию поведения приматов. Это знаменитый голландский ученый Франц де Вааль. Он только что скончался, ему было 75 лет. Это, так сказать, побудило меня взять его к нам в отцы. Но также и он известен, я думаю, многим из наших слушателей, потому что его труды достаточно активно переводились на русский язык. Все его книги, вот из того, что я видела, на русский язык переведены и изданы, и они были достаточно популярны. Значит, из известного он автор книги «Политика шимпанзе». Он автор книги «Двойственная природа человека. Наша внутренняя обезьяна». Значит, последняя его книга, которую он заканчивал, она называлась «Differences». В русском переводе, по-моему, это переведено как «разные». Это «Мужское и женское глазами приматолога». Также, например, такая у него была книга «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?». Итак. Франц де Вааль родился в Голландии, там учился в нескольких университетах, получил образование, работал в Африке, в таких больших природных заповедниках, где, собственно говоря, общался с обезьянами, переехал в Соединенные Штаты, там преподавал и работал в университете Эмори, получил американское гражданство. Соединенные Штаты все-таки продолжают высасывать научные таланты из всех стран, скажу я внезапно, в его внезапном приступе антиамериканизма. Как бы то ни было, ученым надо работать. Там, где им есть условия для работы, туда они естественным образом и стекаются. Значит, Франц де Вааль – это тот человек, благодаря которому, даже если вы не слышали его имени, вы слышали про вот этих маленьких обезьянок бонобо, которые все вопросы в своих группах решают при помощи промискуитета. Значит, он их, можно сказать, открыл и сделал их знаменитыми. Кроме того, Франц де Вааль – автор так называемой теории виниров или теории шпона. Я не нашла адекватного русского перевода, скажем так, устоявшегося. Виниры – это вот то, что на зубы надевают, чтобы они красивее выглядели. Значит, что он назвал теорией виниров? Он ее сформулировал и с ней спорил. Мы с вами много раз вспоминали Томаса Гоббса и его идею о естественном состоянии человека, вот этом вот диком, зверском его полном насилия состоянии. Так вот, Франц де Вааль исследуя приматов и других, кстати, млекопитающих, слонов, например, тоже он исследовал, спорил с представлением о социальном в человеческой природе как о чем-то, что вот этим тонким слоем, этим виниром, прикрывает его зверскую природу. То есть, смотрите, у нас какое есть представление? Ну, есть руссоистское представление о том, что человек родится добродетельным, потом общество его портит, внушая ему всякие пороки, там, тщеславие, зависть и так далее. Есть представление гоббсовское, позитивистское, о том, что человек вообще злобная, эгоистичная зверушка, но социальный обиход, страх, обычай, стыд и так далее его заставляют вести себя более или менее прилично. Де Вааль, наблюдая за сообществами как шимпанзе, которые агрессивные обезьяны, так и бонобо, которые, наоборот, так сказать, занимаются любовью, а не войной, вывел, что... Начало эмпатии, представление о справедливости, навыки взаимопомощи, в общем, то, что мы называем социальным поведением, свойственно приматам. Более того, слонам оно, похоже, тоже свойственно. Более того, он писал о том, что зачатки эмпатии можно встретить, то есть сочувствие друг другу, возможности поставить себя на место товарища и действовать, исходя из этого представления, свойственны и даже крысам. То есть, что у нас получается? У нас получается, опять же, если мы следуем его представлениям, что человек – это не вот эта вот, так сказать, страшная кровожадная обезьяна, на которой сверху намазан слой цивилизации, готовый в любой момент порваться, а из него вот этот зверь тоже вылезает. Значит, он видел человеческую природу в качестве вот этой самой двойственной или, как он выражается, биполярной. Значит, он говорит, что мы наследуем, с одной стороны, агрессивным шимпанзе, которые выстраивают иерархии, старшие самцы терроризируют младших самцов, собирают всех самок, значит, вместе. Ну, вот это вот примитивная группа, то, что называется. И одновременно мы способны, не просто способны, а стремимся к проявлению доброты, к эмпатии, к совместной жизни, к одобрению себе подобных. В общем, ко всяким социальным почесываниям, поглаживаниям, грумингу и вытаскиванию друг из друга шерстки насекомых. И то это и есть наша человеческая природа. Потому что мы же как иногда думаем? Опять же, тут у нас Руссо, тут у нас Гоббс. Один говорит, ты бонобо, другой говорит, нет, ты, значит, шимпанзе. А мы, похоже, с вами представляем собой некоторую комбинацию из того и другого. А Де Валь вообще выделяет четыре ключевые свойства природы человеческой. Стремление к власти, потребность в сексе, склонность к насилию, проявление доброты. То есть, понимаете, да? Вот эти все четыре штуки, они в нас благополучно уживаются. А дальше, говорю я уже голосом политолога, собственно, функция социального порядка и функция правовой системы и системы политической состоит в том, чтобы балансировать между этими четырьмя, поощряя те, которые более способствуют нашему мирному человеческому сожительству. Валь писал, что общества человеческие, как и обезьяньи группы, никогда не построены полностью на насилии, никогда не полностью справедливы. То есть мы и склонность к насилию проявляем, и одновременно склонность к эмпатии тоже она в нас совершенно не убиваема. Это, надо сказать, все, скажем так, все это вместе дает нам более объемный взгляд на человеческую природу. Опять же, у приматов, у одних патриархат, у других матриархат, так что тут тоже вот эта вот адаптивность, которая для нас является ключевым свойством социальности, она свойственна нам, видимо, не когда мы, так сказать, порвали с природой, вышли в социальную жизнь, и дальше уже, как некоторые философы говорили, что у человека нет инстинктов, он же настолько их приучился подавлять, что у него инстинктов нет, а есть только одни социально, так сказать, навязанные социумом потребности. И это, видимо, не вполне так, потому что то, что мы называем навязанными социумом потребностями, согласно Де Валю, есть и у тех, кто, по нашим предыдущим представлениям, никакого социума-то еще не образует, а живет исключительно в лесу. Но это, как выясняется, не мешает проявлениям социальности.
Переходим к вопросу.
Вопросы от слушателей.
В Твиттере Никитос126 спрашивает вас. Как считаете, существует ли у ЦИКа двойная бухгалтерия голосов? Или АП пребывает в счастливом неведении, прямо как с отчетами во времена СССР?
Это вопрос не праздный, совсем не праздный. Если подделки проходят на уровне УИКов, ТИКов и в форме имитации протоколов, ну то есть заполнения протоколов по калькулятору, то это то, что подается наверх. Тогда у ЦИКа нет никаких способов иметь, так сказать, подлинную картину. Но я думаю, что вот эта вот волна опросов, которую мы с вами отмечали, помните, много-много месяцев мы говорили, что вот вообще просто всякого, по-моему, уже россиянина совершеннолетнего успели не по одному разу опросить либо по телефону, либо как-то иначе, либо на рабочем месте. Вот эти опросы, видимо, имели целью создать какую-то более или менее объективную картину. Вопрос, травится ли власть своей собственной пропагандой, задавался и советологами в советское время. У, кстати, западных наблюдателей было представление о том, что где-то там в ЦК партии есть, ну, как бы черный книги бухгалтерские, то есть настоящая статистика. Потом, когда Советский Союз рухнул, и архивы на короткое время оказались открыты, выяснилось, что ничего подобного. Кушали, ну, все то же самое.
Ну, у них были все-таки сообщения о настроениях, да, но не было.
Ну, понимаете, если вы как бы сличаете разные доносы между собой, пытаясь из них выстроить объективную картину, вы не встраиваете объективную картину.
Скорее, может быть, даже погубил режим то, что у них не было реальных цифр по экономике, чем чем цифры на выборах, что называется.
В общем, ответ на ваш вопрос, как всегда с экспертами, и да, и нет. С каких-то боков они что-то пытаются узнавать, как оно там по правде. Ну, например, можно увидеть, что в ДЭГе нарисовали до того, как вы это, скажем так, можно увидеть, что проголосовали в ДЭГе до того, как вы сами это все зарисуете уже сверху. Можно пытаться там по экзит-полам, но в экзит-полах люди врут или отказываются в них участвовать. В общем, я боюсь, что скорее нет, чем да. Вот это вообще представление о том, что начальство, оно правду знает, просто как-то ее скрывает. Я опасаюсь, как бы это не наше тоже некоторое самоуспокоение.
Ставль Гус спрашивает вас. После оглашения результатов наблюдаю разные настроения, но в основном людям хочется опустить руки. Как поддержать и подбодрить их в такой ситуации?
Этого надо было ожидать. День после выборов – это всегда день, так сказать, выжигания дофамина, о чем мы уже рассказывали. Как ни, сколько ни знай о том, как выборы устроены, все равно это какая-то движуха, не научно выражусь. Поэтому некоторый, так сказать, excitement, какое-то оживление, какое-то, какая-то атмосфера праздника, прости господи, она все равно поневоле возникает. Когда потом ты видишь тот результат, который ты ожидал, но одно дело ожидать, другое дело видеть его наяву, конечно, это вызывает, ну, радости, бодрости, это никакой не вызывает. Что я могу сказать? Опять же, обратитесь к своему терапевту. Я не терапевт, но могу только посоветовать, ну, это надо пережить. Да, это, так сказать, а нам легко комментировать это все по 133 раза, но нам легче, потому что ты делаешь умозаключение, ты анализируешь, наблюдаешь, анализируешь, это умственная работа веселит. Чтоб ты там не наблюдал, так сказать, вскрытие, как это у Диккенса один герой, студент-медик, говорит, ничто так не улучшает аппетит, как вскрытие. Вот вскрытие улучшает аппетит чрезвычайно. Вы не можете, так сказать, уподобиться внезапно стать экспертом, это долго нужно учиться на это, но, тем не менее, представить себя наблюдателем со стороны, вот пресловутым Николаем Дроздовым, может помочь?
Уточнение темы, которую вы так или иначе обозначили. Михаил Александр спрашивает вас. Почему, на ваш взгляд, Европейский Союз и США ограничились выражением глубокой озабоченности по поводу нашей электоральной процедуры? Вместо того, чтобы ясно и недвусмысленно отказать признавать ее результаты, как тому призывали Юлия Навальная и другие. Что это, трусость, глупость или какой-то здравый расчет? Сразу вспоминается глупость или измена, да?
Везде измена, трусость и обман. А, как говорил бедный Николай II, мы с вами так говорить не будем, потому что, насколько я понимаю, принцип функционирования этих всех машин, им нужно время. То, что вы сейчас слышали, это не заявление, а комментарий. Заявления выглядят по-другому. Они выпускаются, так сказать, официальными органами. Мы посмотрим, что скажет Европарламент, мы посмотрим, что скажет Еврокомиссия, мы посмотрим, что скажет, ну, там, например, Конгресс, Сенат, если речь идет о Соединенных Штатах. Для этого нужно некоторое время. Значит, я напомню, что нет никакой международной правовой процедуры признания или непризнания результата выборов в другом государстве. Вы посылаете поздравительную телеграмму или не посылаете поздравительную телеграмму, вы что-то говорите по этому поводу или не говорите. Но такой вот процедуры, за которой следует там отзыв послов или какие-то другие практические шаги, нету. Это все символические акты. Символические акты в политике важны. Как это выглядит, вы можете посмотреть на примере Беларуси. Мы идем по белорусскому скрипту, в общем, достаточно, так сказать, ровно, ритмично, как у нас любят выражаться. Поэтому вот поглядите. Значит, это не разрушает основу режима немедленно. Это никакая не серебряная пуля, ничто не серебряная пуля, кроме пули. Поэтому тут тоже ожиданий своих завышать не надо. Это, еще раз повторю, символический акт, который можно оценить мысленно, представив себе, что этого не произошло. Вот представьте, что они направили поздравительную телеграмму.
Из чата «Друзей Эхо» вопрос, опять объединенный, сразу несколько человек его написали. Екатерина Михайловна, на днях одно медиа опубликовало рейтинг покупателей активов, ушедших из России иностранных компаний. И в этом списке основные места занимают не привычные фигуранты топа миллиардеров из акционных списков, а бизнесмены условно среднего звена. Почему там нет крупных предпринимателей?
Ну, если мы посмотрим повнимательнее на этих бизнесменов среднего звена, то многие из них окажутся родственниками. Если не крупных бизнесменов, то, например, ну, скажем, президент Татарстана или главы Чечни. А меня другое занимает. Там, если мы посмотрим на то, кому перераспределяются активы, а мы с вами говорили о том, что мы легкомысленно назвали процессом деприватизации, а потом я посмотрела, что там на самом деле происходит, это никакая не деприватизация, это перераспределение активов. Государство ничего или почти ничего там не получает. Так вот, интересно, что если мы посмотрим там на Данон или на Рольф, отнятый у Сергея Петрова, крупнейшая наша сеть автодилеров, и на некоторые другие примеры, мы увидим представителей, скажем так, этнических кланов в качестве бенефициаров. Это интересно. Я не знаю, с чем это связано, плата ли это за услуги уже оказанные или надежда на услуги, которые должны будут быть оказаны в будущем. Можно также себе представить, что крупные собственники, даже российские, все-таки не оставляют надежды на какое-то легальное бытие и поэтому не хотят совсем уж краденое это и награбленное себе брать. Лучше отдать племянничку.
Ну и в конце пару хороших новостей, как я стараюсь вам подобрать. Ну, во-первых, не знаю, правда, насколько это вы оцените как хорошая новость, но условный срок Зуева вашему
руководителю. Да, это мой ректор Сергей Эдуардович Зуев. Мы очень сильно опасались, что он будет взят под стражу в зале суда сегодня. Был вынесен приговор. Там неожиданно за несколько дней буквально до этого обвинение пересмотрело свою позицию и потребовало реального срока. Там 5,5 лет они просили. То есть все выглядело очень-очень плохо. А Сергею Эдуардовичу 69 лет, он не в лучшем состоянии здоровья. В общем, мы все всячески переживали. И думали, что делать. Но в этих условиях условный срок, как верно заметил, кстати, Александр Архангельский, ваш соавтор по фильму «Голод», это на языке родных осин написал он, это означает полностью невиновен. Я думаю, что он прав. И практика, так скажем, судебная говорит ровно об этом. Когда совсем нечего пришить, то дают условно.
Ну и ЕСПЧ присудил компенсации 141 россиянину по наказаниям за антивоенные акции. То есть видите, как добились, добились справедливости в ЕСПЧ. Ну и в самом конце все-таки одна нехорошая новость. Не могу я об этом не сказать. Умер Василий Уткин, который был для меня товарищем. И я был его соведущим в программе «Футбольный клуб» несколько лет. Насколько я знаю, он и к вашему каналу приложил руку.
Вы знаете, да, он мне сосватал ту студию, которую, может быть, помнят наши постоянные зрители, из которой я вела свои стримы, включая «Царь-стрим» со сбором денег для правозащитников и всякие ежемесячные ответы на вопросы. Помните, где у меня там Афина Паллада стояла на заднем плане? Вот эта вот замечательная студия в Москве, она была мне, так сказать, сосватана буквально. То есть привел нас туда Василий Уткин, так я с ним пару раз пообщалась. Это действительно был, я про футбол, как вы понимаете, ничего не знаю, но он был обаятельный и симпатичный человек. Он, знаете, совсем ему было мало лет. Это
одна из своих самых знаменитых шуток была как раз из фильма «День выборов», когда он говорил: «Я футболом не интересуюсь».
Да, надо все-таки посмотреть.
Очень-очень-очень грустная новость, в общем, для нас, для всех. По этому поводу даже будет небольшое видео. До свидания.
Спасибо.
Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю на этот футбол.
А если Гол делает великолепный пас, просто блестящий пас на Крауча. Прости, Крауч. Должен быть еще выше, Крауч.
Арбело, дриблинг Арбело. Я видел дриблинг Арбело.
Кстати, Англия, она одна, тут сразу и Тринидад, и Тобаго вдвоем на одного.
Бог в помощь. Как Спартак-то вчера сыграл с Сатурном? Не в курсе?
Я не знаю. Я футболом не интересуюсь.